Сегодня на очередном уроке в школе покаяния мы продолжим знакомиться с теоретическими азами духовной жизни, без которых никаких практических успехов в ней не достичь. Как сказал один из современных пастырей, ныне почивший протоиерей Георгий Нейфах, проводя на своем приходе занятия в подобной школе, наша цель – не абстрактное знание, а победа над грехом. Хотя без знаний, конечно, не обойтись, в том числе и без знания о том, что есть покаяние, как оно совершается и почему оно так важно для нас. Отец Георгий на своих уроках не уставал повторять: «Все начинается с покаяния. Только оно является тем фундаментом, на котором держится крепкая неизменная вера в Бога, на котором созидается наше спасение». Но некоторые люди, приходя в церковь, думают иначе. Отец Георгий говорил, что не раз за годы служения ему доводилось видеть, как со временем такие люди отбрасываются от церкви, причем иногда после многих лет пребывания в ней. Если нет твердой основы, то не может быть и никакой устойчивости. Дом на песке обязательно рухнет, даже простояв какое-то время. Батюшка замечал, иногда люди приходят в церковь, чтобы получить какую-нибудь помощь или решить какую-то задачу, или продвинуть какую-либо идею. Но если этот приход не основан на покаянии, то все оказывается ненадежным и неустойчивым. Господь долготерпеливо ждет, не встанет ли этот человек на твердую почву покаяния. Но когда этого не происходит, то очень часто человека от церкви просто отбрасывает, потому что он не увидел в ней главного. Ведущий уроков в нашей телевизионной школе покаяния протоиерей Андрей Канев с подобными случаями, когда людей отбрасывает от церкви или в ней бросает из стороны в сторону, также встречался и не раз. Но на одной ситуации он решил остановиться подробнее. И потому, что она достаточно распространенная, и потому, что по роду деятельности батюшке не раз доводилось общаться с теми, для кого личное покаяние кажется не столь уж важным в сравнении с всенародным покаянием в грехе цареубийства. Такие люди убеждены сами и пытаются убедить других в том, что жизнь наша может измениться к лучшему только при одном условии. Если все жители России принесут покаяние за убийство российского самодержца. Один сторонник этой идеи пишет: «Казалось бы, дело за малым. Нужно пристально взглянуть на святой образ царя-мученика Николая II, на его жизненный путь, мученический подвиг. Нужно духовно осознать вину русского народа в грехе цареубийства и принести в этом глубокое покаяние. Но на самом деле это оказывается непросто. За последние 20 лет сколько книг и статей об этом было написано, сколько фильмов снято, сколько покаянных крестных ходов пройдено, покаянных чинов отслужено, а общего покаяния в народе все нет». Конец цитаты. Но почему-то автор этих строк не принимает во внимание тот факт, что этого же самого народа нет в храмах Божьих ни на Пасху, ни на Рождество, ни тем более в другие дни. Как можно говорить об участии всего народа в таком покаянии, если только лишь 5% жителей нашей страны приступают к таинствам исповеди и Евхаристии, то есть приносят Богу личное покаяние? А некоторые исследователи полагают, что и эта цифра завышена. Но есть люди, которые твердо убеждены, что их устойчивость церкви определяется именно этой идеей.
Подобные рассуждения, конечно же, звучат. Ну, у меня на приходе не так часто, поскольку, может быть, видимо, человека простого, живущего какой-то вот такой простой обыденной жизнью, не очень беспокоят вопросы такого какого-то космического масштаба. Это, наверное, больше болезнь людей образованных, начитанных, но духовно где-то, может быть, пусть они простят меня за такое определение, духовно не очень воспитанных. Потребность в каком-то таком знаке, получается, у них, да, в каком-то вот покаянии всенародном виде, хотя трудно представить, как это может быть, вот просто фактически. Если, допустим, под таким всенародным покаянием подразумевать ошибки нашего народа, то надо быть честным перед собой. Мы не живем в каком-то идеальном обществе. У нас и в русской истории вообще, в истории христианских государств, давайте на себе не будем замыкаться, мы не пуп земли, собственно. Всегда хватало различных трагедий. И войн, и подлости, и предательства. И всего, что мы называем человеческими страстями, вся человеческая история наполнена этим.
Напомним, в роду Романовых были убиты 4 русских императора – Петр III, Павел I, Александр II и Николай II. Всем им присягали на верность, все они были помазаны на царство, но тем не менее были убиты, по сути, своим же народом. Есть ли во всех этих злодеяниях и наша вина? История церкви, как и история государства российского, полна драматических событий. Но в них сегодняшнее поколение россиян покаяться не может.
Поэтому ждать какого-то некоего символа, так, символического покаяния всего народа за грехи 3-4 поколений назад, да, произошедших грехов, мне видится делом странным и маловыполнимым. Почему? Потому что вот такой символический некий знак, да, что это будет? Вот представьте, допустим, мы это объявили, кто соберется? Соберутся кто-то из наших прихожан? Ведь не соберутся те люди, которые и так не ходят в церковь. Они косо смотрят на церковь, что церковь канонизировала императора и императорскую семью в чине святых страстотерпцев. Странно. Получается, что церковь и так общество кающихся, мы подразумеваем, людей, будет каяться за всех тех, которых большинство и которым все равно. О каком тут соборном покаянии речь идет? Во-первых, еще раз повторюсь, за всю историю христианской истории чего-то такого не было. Не сочинила церковь такого акта покаянного за гибель императора там, или за предательство каких-то чиновников. Понимаете, не было. Это все-таки дело очень-очень-очень личное, что касается покаяния.
Церковью установлено таинство личного покаяния, и в нем кающийся христианин прилагает усилия и труд, чтобы восстановить духовные силы, верность Богу, поколебавшись от совершенных лично им грехов. Потому человек и просит у Бога благодатной помощи видеть свои грехи, чтобы через слово исповедовать их в присутствии священника и тем самым оторвать свой грех от сердца. Душа человека, сознающего свою вину перед Богом, предстает тогда пред ним, и Спаситель Христос освобождает ее от исповеданного и ненавистного греха.
Поэтому, мне кажется, это одна из тех тем, которая людей неравнодушных действительно, искренних вот в своих этих поисках, способных других увлечь этими самыми поисками, увлекает куда-то далеко в сторону. Потому что такие люди требуют от церкви вот этого какого-то всеобщего акта, да? Какого-то, опять же, знака, который якобы потом должен исправить жизнь людей. Это очень странно представлять, что, допустим, этот акт совершился. Хотя он совершился, надо сказать. Вот если мы все-таки заглянем в новейшую историю церкви, увидим, что святейший патриарх Алексий приносил покаянную молитву за русский народ.
Не раз в посланиях патриарха Московского и всея Руси Алексея II говорилось о том, что грех цареубийства, являясь преступлением и божеского, и человеческого закона, лежит тяжелейшим грузом на душе нашего народа, на его нравственном самосознании. Говорил патриарх и о том, что убийство царской семьи – это тяжелое бремя на народной совести, которое хранит сознание того, что многие наши предки посредством прямого участия, одобрения или безгласного попустительства в этом грехе были повинны. И покаяние в этом злодеянии должно стать знаменем единства наших людей, которое достигается не путем безразличного соглашательства, но путем вдумчивого осмысления произошедшего со страной и народом. Патриарх, как глава церкви, признавал, что убийство царя и его семьи есть тяжкий грех, последствия которого легли тяжким бременем на весь наш народ, и потому он молился Богу о прощении за совершение этого злодеяния.
То есть этот акт фактически был совершен земным главой церкви, так, представителем земной церкви. Поэтому ждать сегодня, надеяться, что вот моя жизнь не устроена только потому, что мои предки, будучи крестьянами и не зная, что происходит в Петербурге, согрешили тем-то, тем-то и тем-то, да, там, грехи цареубийства, вот я совершенно конкретно вот о своей семье говорю, да, у меня крестьянская семья. Более того, мои предки в тундре занимались вот оленеводческим хозяйством. И представить, что они могли повлиять как-то на дела в Екатеринбурге или в Петербурге или в Москве, ну это просто какая-то фантастика, которая вот может прийти только вот сидя в кабинете, я думаю. Больше, ну никак. И я боюсь, что таких крестьян, как мои предки, очень-очень много. У нас аграрная была страна. Понятно же, что все дела творятся основные в столице. И вот что касается, допустим, конкретных участников тех событий, то можно вспомнить воспоминания епископа Василия Родзянко, который, допустим, каялся лично за своего деда. Вот это что-то такое, знаете, вот это где-то настоящее, да, какое-то. То есть он знал деда, знал, что он и так каялся, да, понимал, что он попал в ошибку в эту, а его дед участвовал в этом процессе, в том, что он уговаривал императора отречься от престола, да, будучи, занимая там немаленькую государственную должность. Это что-то такое правдошнее. Настоящие.
Епископ Сан-Франциский и западноамериканский Василий Родзянко был внуком председателя Государственной Думы 3-4 созывов Михаила Владимировича Родзянко. Это родство сыграло значительную роль в судьбе владыки, ведь многие участники Белого движения обвиняли его деда в измене царю. По воспоминаниям самого епископа Василия, в детстве над ним жестоко издевался гувернер, бывший офицер царской армии, мстя таким образом внуку за деяние предка. И за год до своей кончины, будучи уже седовласым старцем, владыка приехал в Россию и произнес проповедь в Федоровском соборе царского села, в которой он сказал такие слова. «Мой дед хотел для России только блага, но как немощный человек он часто ошибался. Он ошибался и когда послал своих парламентариев государю с просьбой об отречении. Он не думал, что государь отречется за себя и за своего сына. А когда узнал об этом, то горько заплакал и сказал, «Теперь уже ничего сделать нельзя. Теперь Россия погибла». Дед стал невольным виновником Екатеринбургской трагедии. Это был невольный, но все-таки грех. «И вот сейчас, в этом святом месте, — сказал владыка Василий, — я прошу прощения за своего деда и за себя, перед Россией, перед ее народом, перед царской семьей. И как епископ, властью, данной мне от Бога, прощаю и разрешаю его от этого невольного греха».
А когда мы говорим вообще о народе, что ну сделаем мы это так, и что у нас? Наполнятся храмы из этого? Из этого конкретные люди перестанут делать конкретные свои грехи? Очень странно представлять такое. Это очень легко думать, что какая-то внешняя сила сейчас портит мне жизнь. Знаете, какие-то тайные организации, масоны, там, мировое правительство и что-то такое. Ведь не они заставляют меня сегодня делать мои грехи. И из-за этого, получается, из-за моих сегодняшних грехов, такова моя жизнь, какова она есть. Поэтому, мне кажется, вот этот сам вектор очень неправильный. Он ведет не туда. Ведет к борьбе против как раз плоти и крови, как говорит апостол, что наша эта борьба не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесной. А когда мы начинаем искать конкретных врагов, вот почему я сегодня грешник, значит, кто-то виноват. И кто в этом случае виноват? И начинаем мы, начиная от того, что меня родители не воспитали, да, таким, каким воспитали преподобного Серафима. У меня деды не такие, у меня прадеды не такие, у меня история не такая, страна не такая. И все не такое. То есть, получается, там какие-то масоны виноваты, там враги, там либералы, там политики и все что угодно. То есть я-то хороший, но вокруг меня такая отвратительная обстановка, что она создает из меня грешника. Вот это как раз настроение непокаянное, это настроение противоположное, получается, тому, чему учил апостол Павел, как мы уже сказали.
В послании к Ефесянам апостол Павел пишет: «Наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Святитель Феофан Затворник толкует эти слова так: «Враги наши невидимы, как невидимы и козни их. Это есть духи гнева, вражды, ненависти, всякой страсти. И апостол желает научить нас, что страсти эти не от естества тела, не из плоти и крови, они от духов злобы возбуждаются. Враги наши не только многочисленны, они еще знатоки своего дела, отчего и титулует их апостол мироправителями тьмы века сего. Не того мира, что создан Богом, а того, который во зле лежит и в котором только и есть, что похоть плоти, похоть очест и гордость житейская. И множество людей увлечены сими похотями, и множеством обычаям удовлетворяют их. По этим обычаям люди и толкутся, разжигаясь похотями и разжигая их. От такого толчения и смятения никто ничего разобрать не может. Что, от чего, для чего, как. А злые духи, держатели этого мира, людей прельщают и держат их в прелести.
Мне удавалось видеть таких людей, и мне очень было их жалко. Очень было жалко, потому что христианство в их представлении становилось каким-то, знаете, очень-очень странным, каким-то подозрительным, каким-то недоверчивым отношением вот, к людям, к миру, к Богу. Как будто бы Господь оставил и землю, и церковь свою, и людей своих. И остались только злобные силы, которые вот нас гнетут. И, конечно, очень горестно, когда у христианина самым ценным становится не личное покаяние и исправление жизни, а становится именно вот поиск вот этих врагов или поиск противоядия в виде того, что, допустим, человек в Екатеринбурге продает квартиру и, следуя вот этим своим представлениям о будущем России, да, уезжает в Центральную Россию. Да ладно бы, если бы уезжал.
Часто эти люди не просто уезжают, они буквально бегут из одного места в другое, искренне считая, что географические перемены спасительны, что можно уберечь душу в одном определенном месте, в одних конкретных обстоятельствах. Но не зря наш народ приметил: от себя не убежишь, а от Бога тем более. Быть может, эти люди, уезжая ради спасения, руководствуются такими словами Иисуса Христа: «Итак, когда увидите мерзость запустения, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Получается, что сам Господь велит нам бежать от мерзости запустения. Но блаженный Феофилакт Болгарский учит понимать эти слова иначе. Он пишет: «Предсказывая неизбежность бедствий, связанных с военными действиями римлян около Иерусалима, Христос говорит своим последователям: будет не только война, будут голод, язва, то есть будет возбужден гнев Божий на иудеев. И потому Спаситель повелевает им бежать, не обращаясь назад, не заботясь об имуществе, одежде или иной утвари, остающейся в доме». Однако, уточняет блаженный Феофилакт, некоторые толкователи под мерзостью запустения разумеют Антихриста, который явится во времена опустошения Вселенной, разрушения церквей и сядет в храме. Сообразно этому и заповедь о бегстве надо понимать так. Кто на кровле, то есть кто взошел наверх дома, на высоту добродетелей, те пусть не сходят с этой духовной высоты, чтобы взять телесное, ибо тело и есть дом души. Таким христианам должно удаляться с поля, то есть уходить от земного, ибо поле есть жизнь. Им не должно брать и одежды, то есть той древней злобы, которой они уже совлеклись. Под этой древней злобой толкователь понимает последствия грехопадения, совлечь которые себя должен каждый христианин, и только личным покаянием. На вступительном уроке этого цикла мы говорили, что учителями в нашей школе покаяния для нас будут сам Господь и Его верные ученики, святые отцы, а учебниками станут Священное Писание и святоотеческие творения. Но чаще других мы будем читать страницы наследия святителя Игнатия Брянчанинова, которого не зря именуют учителем покаяния. В акафисте этому святому есть такие строки: «Весь добродетели исполненный, воистину был еси во плоти ангел святителя Игнатия, всех притекавших к тебе с любовью принимая, скорби их утешая, на путь покаяния наставляя, непрестанной молитве и плачу сердечному научая». И это не просто красивые слова. Святитель Игнатий действительно наставляет христиан и научает их спасению. В наши дни он по праву считается лучшим духовным руководителем, лучшим примером того, как в жизненном водовороте человек может сохранять верность Христу, возгревая постоянно в своем сердце огонь любви и преданности Богу, прежде принуждая это сердце плакать слезами покаяния, а еще прежде научая человека правильно относиться к своим страстям. И именно на этой работе святителя Игнатия отношение христианина к страстям его будут построены наши ближайшие уроки православия.
Почему мы взяли именно эту тему? Это один из важных вопросов вообще формирования христианского мировоззрения, в попытках исправить себя человека, христианина. Иметь правильное понятие о духовной жизни. И такой важный вопрос: как относиться к страстям, которые проявляются во мне? Это один из важных основных вопросов. Если христианин не знает точного ответа на этот вопрос, то тогда никакой борьбы с грехами, никакого покаяния в настоящем нет и речи. Потому что каждый раз человек будет сталкиваться с такой ситуацией, когда, знаете, он сходил на исповедь и, как в народе говорится, сдал грехи, он снова чист и прекрасен, и вдруг неожиданно с неба сваливаются какие-то прегрешения, и он опять же, как вот в нашем предыдущем примере, начинает искать причины. И причины-то ищет не в себе, а вовне. То есть меня вывели, да, меня заставили, меня соблазнили. А когда христианин, или, допустим, что не редкость, на исповеди, это конкретная уже ошибка получается людей, приходит на исповедь и с искренним удивлением спрашивают, почему я снова согрешил. Вот как раз и святитель Игнатий об этом и пишет, чтобы таких вопросов не было, мы должны вот это основное, первоначальное понятие, мы о страстях, что такое страсти, как они проявляются, будем говорить дальше, если Господь нам даст и времени, и силы разумения. А сегодня, конечно, мы должны поговорить об отношении. Почему я грешник? Должна ответить на этот вопрос.
Почему я грешник? Отчего я грешу? Вопрос действительно острый для нашего времени. А всего столетия назад у миллионов русских людей он даже не возникал. В традиционном православном обществе понятие греховности люди усваивали от рождения, через жизнь в церкви. Но сегодня пришедшему в церковь человеку приходится продираться к осознанию своей греховности через дебри совсем иных понятий и представлений. Например, таких как свобода, которая, разумеется, требует уважения. И у человека, повторимся, уже вошедшего в церковную ограду, нет-нет, да и появляется в душе вопль: «Но почему я грешник? Почему меня не спросили, когда закладывали в меня способность грешить? Почему нарушили мою свободу выбора? Ведь мне навязали греховность, а я не собираюсь отвечать за грехи Адама». Этот конкретный вопль души мы нашли на одном из православных форумов, Но людей с такой позиции наверняка немало. Ну и какое у них может быть отношение к своим страстям? Такое, что страсти – это плохо, и реакция на них соответствующая. Однако святитель Игнатий в своей статье «Отношение христианина к страстям его» говорит о другом. Он пишет: «Не возмущайся, не приходи в недоумение, когда увидишь в себе действие какой-либо страсти. Смущение и недоумение, открывшиеся при действии страсти, служат доказательством того, что ты еще не познал самого себя». И на следующем уроке православия мы постараемся разобраться в том, как же нам правильно относиться к своей греховности, чтобы научиться каяться в собственных грехах.
Слёг, Еси.